Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, люди. Здравствуйте. Сегодня мы с некоторой растерянностью и даже жутью наблюдаем за падающими каждый день исчезающими самолетами, ураганами, резкими переменами погоды. Многочисленные комиссии по расследованию причин катастроф разводят руками вместе со всеми, ничего не понимая. Запуганный обыватель, как всегда, ищет врагов, взрывателей и террористов. И только те немногие, кто захотел прикоснуться к новому знанию о мире, данному через семью Рерихов, понимают происходящее, знают правду. А правда такова. То страшное напряжение, которое испытывает ныне природа и человек, результат духовного разложения Земли, ее тонкой субстанции, по вернадскому ноосферы, где главную роль играет человеческая мысль, ее качество и устремление. Мы повторяем тему о невидимом, но таком существенном для жизни явлении, явлении мысли. Каждой нашей мыслью, хорошей или плохой, высокой или низкой, мы открываемся хорошему или плохому влиянию и, в свою очередь, таким же образом влияем на других. Создавая и притягивая подобные мысли, мы создаем себе соответствующую жизнь и судьбу. Мы должны помнить, что каждое мгновение человек творит или разрушает. Множество болезней заложено мыслями разрушения. Множество убийств происходит на дальних расстояниях от источника мыслей. Невозможно передать, насколько ответственен человек за качество мышления. Сердце бьется непрестанно, также постоянен пульс мысли. И потенциал ее мысли велик, и для мыслей не существует ни пространства, ни времени. Духовные учителя человечества говорят: ничтожные мысли образуют уродливые конгломераты и засоряют пространство. Называем их пространственной слизью, через которую почти не проходят спасительные для Земли токи высших духовных сфер. Так устыдимся посылать в мир прекрасные мерзкие мысли. Люди стесняются говорить громкоговорители низкие слова. Почему же можно наполнять пространство низкими мыслями? Явление смятения пусть еще раз напомнит о качестве мысли. Учение «Живая этика», которую я цитировала, давалась в 30-40-х годах нашего века, когда люди еще стеснялись произносить громкоговоритель низкие слова. Сегодня же настолько пал уровень культурный и духовный, что уже никто и ничего не стесняется. Непристойности, двусмысленности, пошлость, мат даже несутся со всех каналов центрального телевидения, с концертов звезд, со сценических площадок. Все это не только заражает грязью психоэнергетическую структуру детей и взрослых, но и наполняет тем же пространство. А так как ни одна наша мысль, ни одно наше слово не исчезает в пространстве, а делает свое чистое, созидательное или грязное дело, то каждый получает то, что он посеял раньше и сеет каждый день. Иначе получает хорошую или плохую судьбу. Некоторые недоверчивые наши слушатели могут спросить: что это вы нам сказки рассказываете про пространство, про ответственность, мысли какие-то, которые никто не видит? А нет, уже видит. И не кто-нибудь, а ученые. К сожалению, нам почти неизвестны работы в этих пока эзотерических областях. публикаций в прессе также почти нет. Тем более ценно то малое, что еще встречается. Вот публикация статьи Кондакова в газете «Советская Россия» под заголовком «Вижу мысль». Я процитирую вам несколько кусочков из этой статьи. Лет 10 назад газеты опубликовали сенсационное сообщение, всего в несколько строчек. Ученым одной из кафедр Пермского медицинского института удалось сфотографировать человеческую мысль. Что тут началось? Весь медицинский мир в лице ведущих академиков принялся опровергать уральских коллег, не особенно-то утруждая себя поиском аргументов. Это, мол, не наука, а погоня за дешевой сенсацией. На фотопленке или какой-то технический дефект, или же запечатлелся блик объектива. Опровержение поддержали маститые философы, которые вели дискуссию по принципу «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Мол, мысль нематериальна, поэтому ее нельзя увидеть или запечатлеть на пленке. А снимок Пермяков чистой воды – подделка, потому что он противоречит общепринятому пониманию мира. Обескураженные уральские ученые, которые никак не ожидали столь дружного отпора столичных светил, были вынуждены признать свою «ошибку» в кавычках и свернуть свои сенсационные опыты. Между тем, работы по фиксированию приборами следов мыслей, не афишируя до поры до времени полученных результатов, у нас проводил ряд выдающихся ученых. Например, ныне покойный профессор Александр Чернецкий многократно фиксировал с помощью электростатического датчика созданные человеческим мозгом мысленные образы. Академик Российской Народной Академии Ахатрин рассчитал и создал аппаратуру для регистрации микролептонных излучений мозга. Специально изготовленный фотоэлектронный аппарат переводит их в оптический диапазон, то есть делает видимыми человеческим глазом. Когда в лаборатории кто-нибудь мысленно воспроизводит образ человека, говорит академик Ахатрин, то сразу же возникает микролептонный сгусток, скопление энергии, которое мы называем кластером. Фотоэлектронный аппарат моментально реагирует на него. Этот кластер, имитирующий образ конкретного человека, способен самостоятельно передвигаться в пространстве. Однако стоит мысленно разрушить этот образ, и кластер сразу исчезает. Приборы перестают фиксировать его. Электронный аппарат фиксировал происходящее. На экране было видно, как от окружающей человека ауры отделялись облачка и двигались самостоятельно. Ученые называли их мыслеформами, то есть материальными формами мыслей. Выглядят они обычно как вложенные друг в друга сферы или уже знакомые нам облачка или бублики. Иногда они могут выглядеть как молнии или как стрелы. Это зависит от духовного состояния человека. Отечественные и зарубежные экспериментаторы в результате многочисленных наблюдений пришли к выводу, что мыслеформы, насыщенные определенной информацией, настроениями и эмоциями, наделены собственным, независимым от породившего их человека бытием. Например, они могут внедряться в находящихся поблизости людей и оказывать на них определенное влияние. А уж хорошее или плохое – это зависит от качества и содержания мыслеформы. Воздействие вполне объяснимо, если учесть, что мысли и эмоции человека, а также образованные ими энергетические формы, отнюдь не бесплотны и вполне материальные. Известному профессору Исхакову удалось даже вычислить их массу. Она весьма незначительна. Вот почему обычные люди в повседневной обстановке не видят и не ощущают витающие вокруг них рой мыслей и чувств. Некоторые ученые высказывают предположение, что мыслеформы, заполняющие собой пространство вокруг нас и наделенные неким самостоятельным бытием, проявляют свойства, присущие всему живому, притягиваются друг к другу и скапливаются в тех или иных местах. Негативные, злые мысли формы собираются там, где часто возникают негативные эмоции ненависти, страха, беды, и наоборот, светлые мысли формы тяготеют к местам, где царят радость и добро. Да вы, наверное, и сами замечали, что в квартирах, где люди часто ссорятся, обижают друг друга, ненавидят, сам воздух кажется пропитан зловещей предгрозовой атмосферой. Ощущение такое, как будто какая-то неведомая сила так толкает людей к конфликту. И наоборот, в доме, где царит согласие, кажется, что сами стены излучают радость. Даже постороннему человеку дышится здесь намного легче. Доктор физики из Института имени Макса Бланка в Германии Фридберт Каргер говорит, что грешные и дурные мысли вызывают заболевания, провоцируют преступления и, в конце концов, бумерангом возвращаются к людям, которые их породили, жестоко наказывая отравителей эфира. Изучив влияние человеческих мыслей на многие физические процессы, в том числе ядерные реакции, доктор Каргер пришел к убеждению, что могущество человеческого интеллекта поистине беспредельно. Важно только научиться с умом использовать эту силу. Он убежден, что мысли являются реальной силой, применение которой не обходится без последствий. Но многие люди не знают этого и обращаются со своими мыслями, как с пустыми батарейками, которые после использования выбрасывают на свалку, хотя в них содержится ядовитая ртуть. И точно так же материя мышления отравляет окружающую среду. Человек своими злобными мыслями может подтолкнуть слабого духом на дурной поступок, которого по своей воле тот никогда бы не совершил. В основе нашего материального экологического загрязнения и возникающих из-за него болезней всегда лежат эфирные причины. Человек болеет не только потому, что больны деревья, но и деревья болеют из-за того, что болен человек. Не на материальном, а на духовном уровне, в сфере мыслей. Именно здесь надо начинать действовать, если мы вообще хотим выздороветь. Я не перестаю удивляться тому, как мысли, изложенные в учении «Живая этика», полностью подтверждаются сегодня жизнью, в данном случае наукой. И мне очень хочется привести цитату из этого великого откровения. «Никакое существо не может действовать без значения для окружающего. Человек возвысился помыслом и тем самым кому-то оказал существенное благодеяние. Человек пал духом и тем самым, может быть, умертвил кого-то. Можно привести много примеров, когда впавший в безумие в Азии был причиной гибели человека в Европе и поднявшийся духом в Америке исцелил кого-то в Египте. Нелегко решить, кто убийца, а кто благодетель. Тем более человек должен осознать всю ответственность перед мирозданием. Всего вам светлого и доброго. Будьте с нами через неделю. I'm